Всем желаю здравствовать и праздновать. Это радио 70%. Здравствуйте. Каждую секунду своего существования празднуйте по мере поступления праздников в ваших замечательных жизнях. И сегодняшний подкаст я хотел бы посвятить 9 мая, который не прошел мимо нас в Сионе. Подкаст, как вы видите, он по сути 13-го. Что где-то немножко символично, чуть позже объясню почему. 9 мая, как я уже говорил в постмайовке подкасте, это праздник, который, в общем-то, один из того багажа иммигрантского, который мы привезли сюда. И огромное количество людей объединены тем, что чтут его. По-настоящему чтут в сердцах, по-настоящему ждут, по большей части наполнен человечностью. Люди посещают своих родственников, звонят им бесконечно, посылают открытки. Все это есть, и все это очень приятно. Самое интересное, что это происходит до сих пор. Переходит из поколения в поколение, даже дети, которые приехали сюда в раннем возрасте, или даже родились здесь, продолжают поздравлять своих родственников с праздником Победы. Не только остатки, не только память этого праздника присутствует в Израиле, но еще и парады. Действительно, в некоторых крупных городах израильских, таких как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Ашдод, портовый город, проводятся муниципалитетом. Вот эти парады, в которых участвуют герои труда, герои войны, в общем-то все ветераны, все, кто поучаствовал, все, кто приложил каплю крови и пота в этой победе. Посмотрел даже в своем дневничке, в котором записываю свои шумерские часы работы ночные. И действительно, 9 мая отмечено, на иврите написано, как праздник победы над нацистами. В общем-то, хотелось бы рассказать так в легкую, как я проводил этот праздник. Он начался для меня за час до 9 мая, то есть 8 мая 23:00. Это, как всегда, была моя очередная ночная смена. То есть 9 мая я практически все 18 часов был на ногах, и много всего произошло. На самом деле ночь ничем не отличалась, просто была тяжелая. Просто поговорил с соседом, охранником из близлежащей деревни. Даже не выпили ничего, так только покурили по сигареточке. Ночь ничем примечательным не отличалась, просто тягучие ночные часы. Слава богу, не так жарко было. К 6 утра, к окончанию смены, я в достаточной мере спекся, еле волочил ноги в сторону 70% студии, где, в общем-то, уже сон не шел, и поэтому я просто решил дотянуть до того момента, когда действительно засну. Детишки вокруг в близлежащей школе веселились, а я разжег костер и в легкую начал варить рис с овощами, потихонечку выставив из холодильника товарища Смирнова, тоже потихоньку распевая. Сидел и вспоминал все рассказы своей бабушки. Оба моих деда, опять-таки, не дожили до моего рождения, но отличались, по слухам, по рассказам, необыкновенным героизмом, как, в общем-то, и все, наверное, кто участвовал в этой войне. Подошла парочка ребят, тоже, по сути, свои шумеры, охранники. Так и завязался разговор за рисом, за кофейком, за вот этой жарой, которая неожиданно ударила 9 мая у нас здесь. Я получил звонок от товарища Баруха, нашего очень серьезного авторитета здесь в духовных и жизненных вопросах, который просто мне сказал: «Собирайся, бери фотоаппарат, едем в Иерусалим». Ну, понятно, что для меня уже из без того затуманенного ночной сменой и дымом костра и жарой это все было левой темой. Не хотелось никуда двигаться, хотелось уже дойти до достаточной кондиции и выпасть в осадок. Я потихонечку выпадал, пока Барух не приехал, где-то очень празднично, готовый, упакованный, выпил с нами пару рюмочек. И так как я Баруха очень уважаю, я понял, что он... Это не лишняя тема. Он рассказал о том, что из года в год посещает парад ветеранов в Иерусалиме на 9 мая. У него уже есть знакомые. Всегда интересно послушать рассказы других людей, высказать свое уважение просто присутствием. А так как мне уже не было куда и отступать назад, фотоаппарат Nikon 50 был в полной боевой готовности, я понял, что это шанс. И до кондиции я еще успею дойти, а просто попробую оставить людям еще кусочек памяти. В общем-то, так и получилось, что я, Исаев Джа и Барух подорвались в Иерусалим. Ну, дорога заняла у нас около 40 минут, хотя, по идее, должна занимать 15. Нас опять тормозили на всех КПП. Нам приходилось объезжать длинные колонны арабских машин, которых тормозили пограничники, армии и кто там из госслужб и госструктур хотели их тормозить. Но мы проскочили. И, в общем-то, успели. Парад начинался с одной из главных маленьких площадок центра Иерусалима, который называется Кикар Цион, то есть площадь Сиона. Там собрались все эти люди, они стояли очень странно, в каком-то огороженном таком закутке. Именно так это все и выглядело, но все были веселы, все были в орденах. И самое интересное, что фактически все ветераны были в странных голубых пилотках. Видимо, это был какой-то подарок от муниципалитета Иерусалимского. А также, буквально где-то слева, я заценил российское телевидение, которое брало интервью у одного местного олигарха Аркадия Гайдамака, которого я, конечно же, тоже заценил на свою фотокамеру. Так, на всякий случай. Может быть, деньги когда-нибудь понадобятся. Он там удачно давал интервью в течение всего того часа, который мы ожидали для движения парада. Люди переговаривались, с удовольствием фотографировались, даже абсолютно не давая телефонов и адресов, куда можно было им выслать эти фотографии. Им просто нравилось вместе позировать, и они получали гвоздички от каких-то молодых, которые крутились под ногами. Ну и в конечном итоге выдвинулись, а во главе парада очень торжественно двигался ментовской оркестр, духовой, барабаны. Прошли таким образом 300 метров в таком назойливом окружении различных студентов фотокружков, академий, колледжей различных фотографических. Все щелкали замечательных ветеранов, наверное, подсознательно чувствуя, что не все, может быть, к сожалению, будут на следующем параде. Да и когда он еще будет? Была 61-я годовщина Дня Победы, и буквально несколькими днями раньше она оттенялась 58-й годовщиной независимости государства Израиля, которую мы здесь в Мехмаше все дружно проигнорировали из-за наших антигосударственных суждений, ну, насколько их можно поддерживать, уже будучи гражданином этой страны, исправно, в кавычках, и с перебоями платя налоги, а также посещая армейскую службу, сборы. Парад закончил свое шествие через 300 метров у дверей в Иерусалимский муниципалитет, на другой площади, на площади Сафра, где, как я уже понял, Аркадием Гайдамаком, напоминаю, местным олигархом, который, кстати, закупил тут недавно парочку спортивных команд, футбольных и баскетбольных, был организован такой торжественный обед в израильском стиле. Запах мяса окутывал всю площадь муниципальную, а также было очень приятно видеть очень парадно одетые старички, в основном офицеры, очень интеллигентно и достойно вставали в очередь за стойкой, где им что-то такое солнечное и экзотичное разливали по бокалам. Буквально через несколько минут всех лишних, как это было сказано местной охраной, неприглашенных, выкинули за борт, и начался такой торжественный концерт. В конечном итоге, после парада, в течение которого звучали чисто израильские, непонятно для чего, песни, наконец старички уселись вокруг столов и смогли послушать нормальную музыку на русском языке в исполнении и местного баритона Шаповалова, и еще какой-то девицы, которая ему там очень весело подпевала. Барух Я и Саев Джа уже поняли, что делать нечего. 200 фотографий были отсняты. Мы просто в местной какой-то тайландской забегаловке слегка перекусили, накатив еще по товарищу Смирнову, что осталось, собственно говоря. Отправились обратно. К тому времени я уже действительно дошел до кондиции. Очнулся только уже обратно в Самарии, но в другом селении, не в Мехмаше. В селении, которое называется Офра. Это селение находится севернее нас, и оно соседствует с другим примечательным селением, которое называется Омона. По поводу Омона у меня есть отдельный подкаст «Оранжевая кровь». Это там, где выселяли людей из домов, где их потом разрушили. В общем-то, первые капли гражданской войны этого года были пролиты именно там, в Омоне. Мы попали в Офру к замечательному человеку по имени Матус, ветеран войны. Когда он надел пиджак, мы все выпали в осадок. А когда он начал рассказывать о своей долгой и тяжелой должности связиста и радиста в армии на протяжении всей мировой войны, нам ничего не оставалось, как просто беспрерывно пить за его здоровье. Потому что было тяжело слушать. С одной стороны, приятно, что такой человек дожил и может рассказать. Человек отличался здоровым человеческим юмором. В свои 85 лет он сжал руку не Исаеву Джа, как будто мы протянули ему железный молот. Хватка у человека еще та, конечно же. Только потом, потихоньку, присутствующий хабадник Миша нам сказал, что после Второй мировой войны на этого человека свалилась другая беда. И это был ГУЛАГ. Но об этом Матус ничего не говорил ни своим близким, никому. Да, подошел день, 9 мая. К какому-то концу. Мы все приятно сидели, мы пили, мы приводили немножечко свои какие-то памятные кусочки, то, что рассказывали нам бабушки и дедушки. Матус это выдавал на гора юмор в стиле Бабеля, рассказы в стиле Катаева или любого другого замечательного классика, который пишет про войну. Это был действительно За долгие годы один из самых блестящих дней Победы, потому что прошел он правильно. Прошел он именно в духе Победы. Он прошел среди людей, которые своими руками, своей душой и пламенем сердца делали эту Победу. Этот день, конечно же, не прошел даром. 6 часов Барух, уже основательно радуясь жизни, отвез меня и Саеваджа обратно в Михмаш, где я благополучно, уже дойдя, наверное, до 3-й степени кондиции, вырубился до самой своей следующей ночной смены. И Саеваджа отправился к себе на железку. Проснувшись гораздо позже, где-то около 11:30 вечера, я понял, а никакой ночной смены нет. Сегодня же вторник, единственный мой выходной день. И помимо всего, вторник — это один из самых благословенных дней недели по еврейской традиции. Именно просто потому, что это день 3-й по Ветхому Завету. Именно в этот день Бог создал много блестящих вещей, что дало ему увидеть и сказать, как это хорошо. 2 раза. Именно поэтому, по еврейскому поверью, именно во вторник очень удачно жениться. Именно во вторник. На иврите это звучит так. Поймаем китов. 2 раза хорошо. Так что я проснулся, сил немножечко прибавилось. Безусловно, пришлось выпить 2 литра воды, чтобы немножко привести себя в чувство. Чтобы хватило сил послушать 2 подкастов от 7 Multidimensional State of Reality. И, конечно же, через 2 часа, приведя в порядок студию 70%, постараться заснуть. На следующий день, это было уже 10 мая, я решил позвонить Баруху, узнать, как дела, как он доехал до дома. В ответ на мой звонок я услышал что-то не совсем понятное. Барух почти не мог говорить. Я переспросил, почему. Он спросил меня в ответ, почему я ничего не слышал. Я сказал, что я действительно ничего не слышал, потому что вот только ему звоню. И он мне сообщил, что Миша Хабадник, который вчера сидел с нами у Матуса 9 мая, так приятно отмечал, удачно вставляя цитаты из Торы в беседу, и просто познакомив нас с этим блестящим человеком, разбился по пути домой, насмерть. Он и еще один хабадник, его очень хороший друг, просто попали в автокатастрофу, в лоб столкнувшись с проезжающей по противоположной стороне машиной. Не знаю, что сказать. Возможно, все тупило внутри. Возможно, от этих бесконечных ночных смен. Возможно, от дурацкого климата. От этой безумной жары и весны. Я могу сказать одно. Да, такого не ожидал никто. Но на самом деле, эта штука всегда рядом. И когда уже буквально через 1.5 часа я был на похоронах, надо заметить, что в Израиле хоронят достаточно быстро. Я увидел много людей, которые приехали из того селения, в котором жил Миша. И в лицах этих людей я видел и скорбь, и печаль, а также одну такую тему, которая достаточно распространена здесь, у нас в Самарии. Люди привыкли хоронить близких, привыкли хоронить друзей. Для них уже не вновь собирать мгновенно автобус и ехать в Иерусалим, потому что именно там большинство из этих людей хоронятся. Здесь, в Самарии, есть кладбище, но на них все меньше и меньше хоронят людей, потому что неизвестно, если завтра нас всех тут разбирают по частям, распускают селение, то и кладбище придется перевозить. Никто не хочет лишних проблем костям. У Миши осталось еще 5 детей, жена. Я не просто так сказал, что он хабадник. Хабадник – это большая семья хасидов, и они никогда не бросят друга, товарища и вообще человека, который близко стоял, не то что был одним из них. Никто не даст пропасть, и это замечательно. Значит, жизнь продолжается. Всегда есть рука, которая поможет. Дети вырастут, станут сильными. Да и Бог знает, кем они станут. Они станут тем, кем захотят. А я могу лишь сказать одно, что это 9 мая, а по сути 13-е. Здесь Михмаши уже было отмечено. Мы подняли 2 рюмочек рома с мартиники за ушедшего от нас. И где-то поняли, он ушел туда, где, скорее всего, гораздо легче и бесконечнее. И следующий дым костра, который мы здесь зажжем, буквально через 2 дня, во вторник, в этот благословенный день, когда у нас здесь будет праздник Лаг Баомер, праздник всех костров, дым нашего костра пойдет прямо вверх, в небо, в ту зримую бесконечность, куда мы всегда смотрим, когда думаем о чем-то, что за гранью нашего бытового существования. Спасибо вам, что были с чаймастером, с этим радио 70%, в этот очередной сионский момент. Спасибо, тепла вам всем, здоровья и счастья. Пока.